Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваш вопрос отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495 и короткий номер 5522. На этот номер вы можете прислать ваше смс-сообщение. В начале сообщения напишите слово «Вера», потом пробел и сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Время Великого Поста – очень благодатное время, потому что и само воздержание от скоромной пищи, и особый ход богослужения – и тематика богослужебных текстов все настраивает человека на покаяние. Как бы тормошит спящую душу, чтобы она проснулась и посмотрела на себя, в каких грехах она находится, то есть в какой опасности. И человека начинает посещать покаянное чувство. Но зачастую люди путают исповедь и покаяние. А между тем, святые отцы между исповедью и покаянием делают различия. Поэтому сегодня хотелось бы именно об этом поговорить. Что такое исповедь и что такое покаяние?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Самое главное в жизни нашей – это спасение. И Господь говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Иоанн Предтеча говорит: покайтесь и принесите плоды покаяния. Что такое покаяние? Когда Каин убил Абеля, вот покаяние от Каина само идет, совершил убийство. И вот когда человек живет в миру, много бывает грехов. Но человек, например, пьет, курит, матом ругается, раздражается, гнев, зло. Это приходит в привычку, и вот эти грехи становятся родными. И порой человек это не чувствует. То есть в нем нет покаяния. Когда человек пришел к Богу, он почувствовал, что это грехи тяготят его душу. И он пред Богом сказал: «Господи, я больше матом ругаться не буду, пить не буду, курить не буду, и буду стараться не раздражаться». Вот это покаяние. А когда пришел к священнику на исповедь, может сказать: «Вот я, батюшка, в церковь не ходил, Богу не молился, постов не соблюдал, матом ругался, пьяно напивался, раздражался. В этом я исповедуюсь и каюсь, прошу Бога прощения». Если он это сказал и дал обещание Богу исправиться, то благодать Божия дает ему силы, и он от исповеди отходит с легкостью, то есть снял с души своей эту тяжелую ношу, которую он нес. Обычно так молодежь говорит: «Как это так? Я хочу свободно жить». Вот. И пить, и гулять, и блудить, и курить, матом ругаться. Это болезнь души. Когда человек избавился, допустим, от гнева, от зла, избавился от пьянки, от курева, от матов, он свободен. А если те страсти его мучают, значит, он не свободный. Бесы его держат в этих страстях и мучают его. Когда человек первый раз пришел в церковь, он не чувствует за собой грехов, потому что святые отцы говорят: начало духовной жизни, когда у человека открываются духовные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов, это начало покаяния. А если человек не видит этих грехов, значит, пока он еще духовно слепой. Но когда человеку поможешь, напомнишь о его грехах, что ты в церковь никогда не ходил, это грех. Потому что апостольские правила есть. Кто не был в храме три воскресенья без уважительной причины, отлучается от церкви. Вот ты посты не соблюдал? Не соблюдал никогда. Есть тоже апостольские правила. Кто не соблюдает посты в среду, пятницу, отлучается от церкви. Священник напоминает ему, что вот это тяжелые грехи. Теперь ты не молился. Да, не молился. Только крестился. Даже и молитв не знаю. Вот это тоже грехи. Значит, надо раскаяться в этом. И когда священник помогает человеку на исповеди напоминать ему грехи, что гордыня – самый тяжелый грех. А когда человек в гордыне находится, он всегда раздражительный. Почему? Потому что о себе высоко думает. Обидчивый. Всегда будет недоволен. потому что он должен быть на высоте, чтобы о нем говорили только хорошее. А это Господу не угодно. Даже вот афонский старец Паисий, святогорец, когда он маленьким был, он всегда бегал со своими ребятами, друзьями, и первый прибегал. Родители говорили, что нельзя так, потому что это гордыня, что ты первый прибежал. Лучше уступи другому место, пусть он первый прибежит. Также и когда в школе учился, первым был. Нет, нельзя быть первым. Надо всегда уступать место другому. То есть смиряться надо. Это полезно. Но порой бывает так, что Господь человеку попускает, чтобы его смиряли, если сам не может. Не первый пробежит, так вторым. Не лучший из учеников, а порой даже и предпоследним. Это полезно. И вот когда человек первый раз в жизни покаялся, то есть поисповедовался, кажется, все он сказал. Я обычно говорю, это только начало. Вы будете вспоминать еще года 2-3 свои грехи. Возьмите просто бумажку. Если вдруг вспомнили что-то, запишите, чтобы не забыть. Потому что у карандаша или у ручки память лучше, чем у нас. Еще вспомнили, записать надо. А потом на исповеди батюшке сказать. Потому что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. А сколько у нас было всего сказанного, нехорошего? Сколько было ложных слов, тщеславных, с гордостью говорили? Порой мы забыли, а злые духи не забыли. У них все хранится. Я как-то рассказывал, мой брат работал кондуктором. И однажды ждали поезд. Я одел тулуп и на диван прилег. Я еще не заснул. Вдруг заходит прекрасная девушка и говорит: «Николай, вставай, пойдем со мной». Ярд встал, оглянулся, увидел свое тело, а у тела глаза открыты. Идем по коридору, вдруг заходим в одну из комнат, стол накрыт красным материалом, и толстые книги на этом столе лежат. И два беса с рогами посмотрели, что я зашел. А, Николай, ну-ка глянем. И прямо открыли. И прям с юности все мои грехи начали перечитывать, которых я и не помню. И другой открыл книги, то же самое. Я тогда взял эту книгу, и между рук, и они бросились за стола, стали меня бить. Но эта девушка сказала: «Не трогайте его». И я очнулся опять на диване, в этом тулупе лежу. Вот этот Господь мне открыл, что оказывается, что от юности, как человек понимает, ну, может быть, с 7 лет, сознает, что это грехи, бес уже контролирует наши слова, наши дела, наши мысли. Так что можно обмануться, когда скажешь, да что там? Ну, во всем грешна, да все. Когда мне такие приходят, говорят, я во всем грешна. Я говорю, народ расстреливала? Нет. Я говорю, дома поджигала? Нет. Я говорю, а что ж ты говоришь, что во всем грешна? На Луну летала? Да нет. Я говорю, надо сказать то, что ты делала в своей жизни. И вот, конечно, когда начинаем вспоминать все свои грехи и каяться, и столько их много может грехов из нас лезть, как червяки. И что это надо время делать? Они будут лезть из нас. Ну, то есть, совесть будет обличать голос Божий. А мы можем совесть закрыть? Нет, нельзя. Дайте свободу, чтобы все грехи вылезли. И записывайте все, какие грехи у нас плывут изнутри. Когда все всплывет у нас, и мы покаемся, душа освобождается. Вот когда человек искренне покаялся, то Господь дает благодать, благодатную силу. Человек после этого не грешит. Он страх Божий имеет. А человек прошел, подошел просто, батюшка, вот я грешен в этом. И не дал обещания справиться. Какой был, такой остался. Завтра же будет те же самые грехи делать. Ну, тут имеется в виду, что если плотские грехи, и спросил батюшка, как мне избавиться, то батюшка посоветует. Надо послушаться. Вот. Мясо не кушай. Сладкого не кушай. Сласти рождает страсти. Никого не осуждай. Не гордись. Не раздражайся. Никого не обижай. Ешь не досыта. Если будет страсть беспокоить, пятницу можно не кушать. А еще будет беспокоить? Среду. А если еще будет беспокоить? Понедельник. Ничего страшного нет. Таким путем мы можем достигнуть, что все страсти в нас прекратятся. Конечно, все начинается с помысла. От нашего невоздержания. Не надо лезть туда, где огонь. По интернету искать, по телевизору искать всякую грязь. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы нечистоплотны. Это Господу не угодно. Поэтому надо жить в чистоте.
Батюшка, человек созрел для покаяния. Решил написать исповедь. Как ему правильно выстроить исповедь. С чего начать, в первую очередь?
Начать с чего? С самых больших грехов. Грех тяжелый, надо сказать. Это самый тяжелый. Это обычно убийство, блуд. Высказал, а дальше тебе уже легче говорить.
А до каких подробностей нужно рассказывать?
Как грех совершался, это нельзя говорить на исповеди. Ну, скажем так. Поскольку я уже 48 лет исповедую, ну, человек пришел, Я говорю, какие грехи у вас есть? Ну вот. Это фильмы развратные видел. Если ты видел развратные фильмы, блудные помыслы, значит, сам собой грешил? Да. Вот. Вот это достаточно сказать.
И сколько раз?
Ну, если человек первый раз пришел,
то не помнит.
Сказал и больше не повторял. Повторять не надо. Господь ему простит.
Батюшка, у нас первый дозвонившийся. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемые. Рады слышать вас, батюшка Маруся. Вы так редко бываете, мы скучаем по вас. Значит, у меня такой вопрос. Я сейчас была на вечерней службе, на исповеди, и попросила у священника послабления на пост. У меня вторая группа, у меня много болезней. Врач категорически запретил мне поститься. А священник сказал, иди к другому врачу, он тебе не запретит. А священник не дает послабления. Это я впервые слышу. Скажите, пожалуйста, как вот быть дальше? Я просила хотя бы в субботу и воскресенье немножко творога и рыбы.
Ну, я в Сергиевой лавре 10 лет исповедовал. По Чайской лавре 5 лет исповедовал. И у духовников обычно было так, что болящим разрешается не больше, как рыба. А молочных продуктов не разрешали. Но мать праведная Яна Кронштадтская однажды заболела, была при смерти. И врач говорит, вот вам надо куриный
бульон.
Бульон. Она сказала так. Я никогда в жизни не нарушала поста и не нарушу. Господь меня исцелит. И Господь исцелил. Потому что в Библии написано, если хочешь быть здоров, не греши. Согрешишь, попадешь к врачу. Врач приписывает лекарство, а Бог лечит.
Батюшка, нам задали такой вопрос. Здравствуйте, батюшки. Я болею уже 30 лет, сейчас мне 40. Не хожу. Слабость всего тела. Воцерковлена с самого начала болезни. Соблюдаю все посты и молюсь. Надо мной совершают все таинства. Что мне полезно будет сделать еще, чтобы Господь меня услышал? Может, моя вера слаба? Болящая Марина.
Самое главное... Бога благодарить, как один духовник на святой горе Афон. Голову склонил, а другой духовник подошел и говорит, батюшка, что с вами? Он говорит, Господь меня оставил. Как оставил? Да вот этот день прошел, никаких искушений не было. Все было хорошо. Если болезни есть, значит, Господь мимо не прошел, посетил. Благодарить Бога за это очень ценно. И просить молитв близких людей, чтобы помолились за нас. Вот это самое главное. Не роптать, не отчаиваться, никого не обвинять, ни Бога, ни ближних, а только себя. Потому что лучше здесь временно все пережить, перестрадать, и чтобы душа вышла в духовный мир, свободный, чистый. Конечно, страшно и ужасно страшно, когда человек здесь грешит и не сознает, а постоянно пребывает в грехе, то бесы по рукам и ногам человека связывают и не дают ему духовно возрастать. Вот это страшно. Так что надо Бога благодарить за болезни.
Батюшка, еще одной составляющей, очень важной составляющей частью правильного покаяния и исповеди является духовный отец, духовник. Как правильно себе выбрать духовника?
Это надо Господа попросить, чтобы Господь послал. Я когда в семинарию поступил на первый курс, пошел под Успенский собор, и дорогой думаю так, сейчас я войду в храм на исповедь, и первый какой духовник появится, я к нему пойду. Захожу, никого нет. И вдруг с алтаря выходит архимандрит. И мне мысль, вот твой духовный отец. И так до сегодняшнего дня. Уже 50 лет. Сам Бог. И кому ты можешь раскрыться?
Кто тебя способен выслушать? Кто тебя еще способен выслушать?
Да.
Вот.
Конечно, это вопрос очень сложный. Да. Надо хоть раз в жизни по-настоящему покаяться от юности, то есть найти духовника. В приходских храмах священников немного, а народу много. И он не может одного человека поисповедать полностью. Пойти в монастырь у кого-то духовника, поисповедаться полностью. Может быть, 10-15 минут уйдет. Чтобы на совести ничего не оставалось. Вот это самое главное.
Батюшка, всякий ли священник может быть духовником?
Ну, кого настоятель или архиерей благословил. Угу.
Дорогие братья и сестры, продолжается строительство храма Вознесения Господня в городе Иваново. Настоятелем этого храма является отец Амвросий, архимандрит Амвросий Юрасов. Если кто-то желает внести пожертвование на строительство храма, вернее, он уже закончен, он уже построен, сейчас идет внутри отделка. Если кто-то желает внести посильное пожертвование на отделку храма, то присылайте ваше пожертвование по адресу город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь. Архимандриту Амвросию Юрасову. Индекс 153-005. В конце передачи нашей я еще раз повторю адрес. Батюшка, вот порой человек встречается с таким внутренним препятствием. Он хочет покаяться, но пытается подбирать слова на исповеди. Но ему кажется, если вот в лоб сказать те грехи постыдные, которые есть за ним, это некрасиво, стыдно. Вот как-то надо подобрать такие слова, чтобы и грех сказать, и не так стыдно было. Но сталкивается вот с какой неприятностью далее. Когда человек начинает так поступать, он отходит от исповеди, вроде бы все сказал, а на душе нету мира. Совесть обличает. Это из-за чего так бывает?
Ну, не полностью раскрыл грех.
А вот это не полностью может быть из-за того, что человек подбирал именно слова. Не сказал вот прямо как есть, а вот как-то так вот вроде бы и сказал, и смягчил.
И не сказал. Вроде сказал и не сказал.
Да.
Да.
И из-за этого да. Совесть обличает. Да, святые...
Потом надо сказать, что у священника бывает много народа. И надо что? Не стесняться. Вот. Говорить грехи. Потому что злой дух, который неотступно от нас, он всегда внушает. Ну, не надо говорить священнику, что он о тебе подумает. Но священникам этот пойдет второй, третий, четвертый, одни и те же грехи. Надо смело говорить. Тогда Господь эту душу принимает в свои объятия. Нет такого греха, чтобы Господь не простил. Нет такой болезни, чтобы Бог не исцелил.
Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Мы вас слушаем, говорите.
Добрый вечер, батюшка Авросий, ваш помощник. Я бы хотела задать вам вопрос вот какой. Очень много расходится мнение о порядке исповеди и соборования. Может быть, вы внесете разъяснение по этому вопросу?
Спаси Господи. Но апостол Яков говорит, если кто из вас болен, да призовет пресвитера, помажет его елеем, если какие-то грехи совершил, простятся ему. Прежде чем собороваться, должен человек пойти на исповедь, покаяться во всех грехах, чтобы на совести ничего не оставалось. Потому что в таинстве соборования прощаются те грехи, которые человек по немощи своей, по слабости уже не помнит. Знаете, как вот, допустим, встретил женщину. Ну, как живешь? Да все хорошо, все в порядке. Ну, а как муж? Да ничего, тоже так. Работает, трудится. Да. Ну, и ничего чудов сказала. А муж, это его сестра или кто там была? Чуть-чуток только. И жена пришла, прицепилась к мужу. А, ты себе другую завел? Скандал. И вплоть до развода. А мы вроде ничего, ни такого не сделали. Только сказали чуть-чуток. И в такие случаи тоже бывает. Так вот, грех неведения. Поэтому грехов много таких, которых мы не помним, не сознаем. Вот в таинстве соборования такие грехи прощаются.
А что значит прощенный грех? Я прочитал у святых отцов. Прощенный грех, буквально, это значит не бывший грех. То есть, человек, если совершил грех и в нем покаялся, то в очах Божьих этого греха и не было. Вот, да какую великую силу имеет покаяние.
Да, а на греческом языке грех – это промах. Вот когда человек стреляет в мишень, в десятку целится, а попал в молоко. Человек, когда грешит, думает, а, сейчас я напьюсь, или покурю, или еще там сблужу. Оказывается, не попал в точку. Это принесет тебе большое зло. Благодать Божия уходит, наступает уныние, отчаяние, тревога и радости нет. Апостол Павел говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите.
Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте слушайте.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
Давай, раб Божий Вячеслав, я хотел вас спросить, вот во что верят иудеи, вот, и можно ли нам считать их врагами нашей церкви? Тут у нас просто спор возник с одной женщиной. Не могли бы разъяснить вот этот вопрос?
Врагов у нас нет. Враг у нас только один – дьявол. И враг у нас – это наши грехи, которые мы делаем. Ну вот, допустим, я был в Иерусалиме. Там живут иудеи, мусульмане, православные. Там же живут и протестантская церковь. Но все дружно живут. Не обращают внимания друг на друга. У нас не должно быть врагов. Мы должны примером своей жизни показывать другим примером своей жизни, что наша вера православная, то есть правильная, славящая Бога, правая вера. Вот так должно быть. И вражды ни в коем случае нельзя быть, потому что вражда, она к хорошему не приводит. Она приводит к кровопролитию, к разрушению. Вот если человек в другой вере, ну, представьте себе так, что вы в другой вере родились. И в день страшного суда Господь, дела наши откроются. По делам нашим мы получим то ли наказание, то ли награду. А враждовать никогда ни с кем нельзя.
Батюшка, ну тут, наверное, вот что имеется в виду. В Священном Писании говорится о вражде и гонении иудеев против христиан первых. И ведь апостол Павел был гонителем христиан, а потом и его самого гнали. Но с того времени много изменилось. Вот сейчас как бы иудеи живут обособленно. Да, бывают случаи вражды, но все-таки повального такого нету. Потому что христианство все-таки очень укрепилось, насадилось, рассеялось по всему лицу земли. Христиан много. И уже нету гонений у иудеев на христиан, я говорю, кроме отдельных случаев. Вот, поэтому, конечно, они нам не враги в том смысле, что они больше не гонят церковь Божию. Просто они этого не могут делать. Уж больно многочисленно, больно сильна церковь, чтобы ее гнать. А, конечно, иудеи Христа не признают, считают его лжемессией. Вот.
Это их на совести.
Это, да, но это их вера, и переубеждать их бесполезно.
Вот Паисий Святогорец говорит: Господь создал дьявола, он и его любит. Он говорит: я даже назвать его сатаной не называю, а просто как искуситель.
Но это, конечно, нужно иметь святость,
да,
чтобы так размышлять, так думать. Поэтому иудеи и христиане сегодня живут обособленно. У них своя вера, и переубеждать их бесполезно, если только не вмешает сам Господь и не переубедит иудея. У нас своя вера, правая, православная, мы спасаемся. Батюшка, у нас еще один звонок, давайте послушаем.
Добрый вечер, батюшки.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот в 28 лет у меня уже было Евангелие, но тогда еще нельзя было ходить в храм. Я работала учителем. И я где ехала, где шла, везде рассказывала. Будем ехать, допустим, ну, из Феодосии до Симферополя, я в Крыму жила. И я целые, там, 3 часа я буду рассказывать водителю, с кем еду, буду рассказывать Евангелие. Я уже его выучила почти от корочки до корочки. Ну, что хочу сказать. Слава Богу, все выслушивали, и только некоторые уже морщились, и не надо эти 3 рубля платить, лишь бы только эта тетушка вышла из его машины. А остальные, один даже человек сказал, что, я говорю, вот у меня, мне надо платить 3, у меня 2 рубля. Он говорит, да о чем вы речь ведете? Я бы ехал с вами всю жизнь, лишь бы только вы про Бога рассказывали. Ну и все выслушали. А теперь я вот хочу у отца Амбросия узнать, правильно ли я делала, ведь не бросайте святыню псам и не мечите бисер. Все, вот такой вопрос. Я слушаю, батюшка.
Да. Знаете, если человек сытый, и вы будете заставлять его, чтобы он еще больше кушал, он говорит, я вот сыт, мне больше не надо. Она пойдет у него изо рта. Точно так, если человек голоден, нуждается в этом, надо говорить. Поэтому и водитель сказал, он был доволен, он питался этой пищей духовной. А тот человек, который уже мертвый, ему это не нужно. Или он другой веры, он даже тебя и слушать не хочет. Значит, не надо говорить. Я, допустим, тоже, когда подрясники еду, в поезде или где-то, я никому ничего не говорю. А люди сами спрашивают, а вы где служите, где живете, вы что, верите в Бога? Я говорю, да, верю. Потому что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что нет. И начинается разговор. Я о Боге ничего не говорю. Вот при советской власти, когда в поезде ехал. Порой бывало, что купе полностью людей набивалось. Одни прослушали, другие заходят, третьи заходят. Постоянно все слушают. Я им рассказывал про птичку, про самолет, про природу. Даже если и власти будут слушать, я ничего не говорил. Агитации никакой не было. Я просто отвечал на вопросы этих людей. И однажды, видать, где-то на остановке, в 4 часа вышел я, оглянулся. Оказывается, в этом вагоне почти в каждом окне по 2-3 человека махали рукой «до свидания, до свидания». Даже все встали.
Это было в советское время?
В советское время, да. Так что говорить надо, потому что Слово Божие от слышания, от Слова Божьего,
даже
от Священного Писания.
Даже, батюшка, вот Священное Писание нам приводит такие примеры. Допустим, первомученик Стефан говорил проповедь, иудеям, врагам Христовым, как они реагировали? Они не просто говорили, что нам не надо, они скрежетали зубами, раздирали на себе одежду, потому что эта речь их обличала. Она просто жгла их, как огонь. Но он все равно им говорил. Вот. А может быть, покаяться кто-нибудь?
Да.
И вполне, мы же не знаем, но может быть, кто-то из этих иудеев потом покаялся.
Да.
Батюшка, у нас еще один вопрос. Давайте послушаем.
Батюшка Амвросий, добрый вечер.
Да говорите, говорите.
Добрый вечер. У меня такой вопрос лично. Вот я хочу приехать в Иваново к вам, вот как бы на исповедь. Вот как вы бываете там? Можно вас застать или как?
Позвонить на проходную.
Ну, Великим постом батюшка в монастыре, поэтому... До Пасхи можете приехать. Вот. Желательно суббота-воскресенье. Батюшка, нам задают такие вопросы. Такой вопрос задали. Батюшка, уместно ли задавать вопросы монашествующим и советоваться подробно по вопросам устройства личной жизни? Или лучше обращаться с такими вопросами к белому духовенству, а братью просить просто о сугубых молитвах?
Ну, если опытный священник, можно обращаться.
Да, тут верно, потому что если он может что-то ответить по поводу личной жизни, то можно. У нас еще один вопрос, да? Да, батюшка, давайте послушаем звонок. Говорите, мы вас слушаем.
Алло?
Да, говорите.
Добрый вечер, отец Амвросий и ваш помощник. С Великим постом вас.
Спасибо, Господи. Говорите.
А батюшка Амвросий, у меня такой вопрос к вам. Мне бы хотелось узнать ваше объяснение о сочинении святителя Дмитрия Ростовского «Розыск обрынской вере, раскрывшей сущность раскола». Вот что такое брынская вера? Скажите, пожалуйста. И можно ли в православных книжных лавках купить это произведение святителя Дмитрия Ростовского?
На это вам ответит, наверное, отец Элиазар.
Батюшка, не читал. Этого не читал. Поэтому сказать ничего по поводу брынской веры возложения Дмитрия Ростовского не могу. Могу только посоветовать одно. Если вы имеете доступ к интернету, через интернет очень легко все это найти. Если не имеете, то наверняка знаете людей, которые имеют доступ к интернету. Попросите их, и вы найдете место через интернет, где можно купить или заказать эту книгу. Батюшка, наша передача уже близится к завершению. Попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, рабов Божиих Владимира, Дмитрия, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Эрадиакона Елиазара, Евгения, о всем коллективе Радио Радонежа, Николая, Ирина, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними хичадами, Святослава, Неонила, Ева, Марии, Ианны, Андрея, Елены, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Евгения, Георгия, Арсения, Кирилла, Ильи, Ольги, Христины, Стефана, Людмилы, Вадима, Вениамина, Юлии, Арсения, Мирона, Веры, Марии, Сергия, Сергия, Ианны, Нины, Игоря, Александра, Людмилы, Алевтины, Игоря, Ольги, Дарьи, Дарьи, Павла, Ольги, Валентины, Андрея, Аполлинарии, болящего младенца, младенца Анны, о здравии Германа и о всех православных христиан.
Господи, помоги нам всем спастись и в разум истинный прийти.
Также, братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих, новопредставленного архимандрита Кирилла, архиепископа Амвросия, Нины, Николая, игумена Афанасия в Арсенофе, схемонахини Евстолии, воина Игнатия, монахини Елисаветы, монахини Лии, Репсимии, игумена Давида, Валентина, Антонину, Бены, Марии, 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 Натальи, Наталью, Бену, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Ирины, Нины, Евдокии, Татьяны, Георгия, Евдокии и всех от век усопших православных христиан. Прости им, Господи, вся согрешение, вольно-невольное, даром Царство Небесное и вечный покой. Также, братья и сестры, напоминаем, что продолжает строительство храма Вознесения Господня в городе Иваново. Настоятелем храма является отец Амвросий, архимандрит Амвросий Юрасов. Кто хочет внести посильное пожертвование, пожалуйста, отправляйте на адрес: город Иваново, улица Базисная, 23, индекс 153005, архимандриту Амвросию Юрасову, Веденский женский монастырь. Батюшка, у нас еще, да, есть звонок? Давайте послушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшки, простите, да. Раб Божий, Борис обращается. Может, такой вопрос? И у меня вот не стоялся брак, девственный брак был. Я, как бы говорится, не познал жену свою, 4 месяца терпел. Вот. Она боялась, что если что-то получится, то будут дети больные. Потому что я от армии освобожден по статье. А она на учете стояла, потому что болящая. Она боялась, что 2 болящих, будут дети больные. Я говорю... Слушай, болящие бывают здоровые рождаются, здоровые больные. Всякое бывает, как Бог устроит. И она мне супружеск не давала исполнить. Я 4 месяца терпел, потом ушел от нее. И она мне настояла на разводе. Ну, это богатая семья, тесть у нее в Госдуме работал, в Лукойле. Я это тоже не знал всего, конечно. И говорит, по судам таскает, меня убьют, меня похороны мне покажут. Так шофер я пошутил, который возил нас. Развелись. И через 3 года она под моим венцом от другого мужчины родила ребенка. То есть нормально, почему-то меня не хотел. В общем, как бы, ну, я к ней ничего с ними, потому что у меня с ней ничего не было близкого, интимного. Просто духовное, как я пытался полюбить, как вот пытался. Она говорит, что меня разлюбила. И я вот без меня лука подзуживает, все время как бы ее мстить, как бы духовные какие-то козни, как бы думать, что, мол, почему она жива, и там, Бог, забери ее, уверую в тебя, там, в Троицу, буду верить в более крепкую веру, воцерковлюсь, ты ее заберешь. Вот такие демоны посылают. Это не от Бога, потому что можешь не вернуться обратно, Бог может меня забрать. Потому что если пожелаешь другому зла, то ему вернется. Как нет, ее простите, оставить. У нее же ребенок 9 лет, второй, третий класс ходит уже, она с мужем живет вроде бы. Я, правда, не знаю, муж у нее бедствует, но, в общем, не знаю. Вот такая ситуация. А мне вот как бы лукаво не дает покоя. Надо ее простить, если нам суд Божий оставить. Мой духовник посоветовал, не монах, на Невском монастыре. Вот, батюшка, вот такие вот.
Надо сказать, что в случае больших и малых до мелочей не бывает. Это промысел Божий. Значит, вам надо что? Молиться за нее. Вот если у нас есть враги, которые против нас, бесы через них действуют на нас, и когда мы молимся, то этот человек уже врагом не является для нас, а уже это создание Божие. И Господь нам не вменит греха, если мы молимся за этого человека. Господи, помоги. Но это надо пережить, это искушение. Пережить это надо искушение. Оно не без промысла Божьего. Это все пройдет. Значит, так надо. Бог это попустил. И скажите, слава Богу за все. Значит, так надо. Если мы будем Бога благодарить за все, что с нами в жизни бывает, допустим, вырвали сумку, а там денег, может быть, несколько тысяч было. Значит, не без воли Божией. Значит, так надо. Слава Богу за все. Возблагодарить Бога надо. Как-то у меня москвичи были и говорят, батюшка, дайте нам наставление, как правильно жить в этой жизни. Я думаю, вот сейчас вы едете в Москву, приезжаете к своему дому, а там много пожарных машин, машины скорой помощи, и вы на 100% убедились, что ваша квартира и все в ней сгорело. Не надо панику поднимать. А как Иов многострадальный, надо сказать, Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Это будет пред Богом как подвиг. Сели в свою машину, поехали к своим знакомым, и нашу машину занесло, и прям в столб, и она пришла в негодность. Не надо расстраиваться. Вышли и сказать: слава Богу, что живы остались. Если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Слава Богу, значит, так надо. Это Господу будет угодно. Поехали к своим знакомым, сели за стол чая пить, и вдруг приступ. Вызвали скорую помощь, и мы оказались на операционном столе. И здесь надо сказать, в самый перетык, слава Богу за все, что Господь не делает все к лучшему, потому что Бог – это любовь. Он больше беспокоится о нашем здоровье, о нашем спасении, нежели мы о себе. Вот так мы должны правильно жить. Ну и, скажем, народная пословица: потерял богатство — ничего не потерял. Потерял здоровье — половину потерял. Потерял веру в Бога — все потерял. Ведь 100 лет тому назад, когда в нашей России было 150 миллионов населения, ведь все были верующие. А потом пришли, сказали, что Бога нет, и слабы по уму приняли это за истину и стали идти против Бога. Так что Господь нас любит, и Он ждет нас покаяния и исправления.
Вот, батюшка, уже и передача наша подошла к концу. Дорогие братья и сестры, на ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу радиакон Елиазар Титов. Телефон прямого... Просим ваших святых молитв, простите.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.